Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «История любви».
Это было зимой. Прибыл из Душанбе. Климат совершенно разный. Крепко простудился в дороге и оказался в больнице.
В больнице, когда мы в первый раз встретились, он сказал по-немецки: «Seien Sie klug wie eine Schlange und sanft wie eine Taube».
Хитрым или мудрым, как змей, и вместе с тем невинным, как голубь.
Это было уже начало, когда я полюбила его.
История любви 76-летней Гизелы Шенковиц и 94-летнего Исидора Левина.
После конгресса были одни, и я хотела на обратном пути в Гамбург показать ему
Германию.
Да. И первое мы поехали через самый романтичный город на юге, Ротенбург, об де Тауба. Там был романтик-хотель, и там мы переночевали.
История любви во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В передаче «Герой Майдана» Станислав Чернилевский, киевский поэт и переводчик русской поэзии, кинорежиссер, преподаватель Киевского института театра. В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года он получил пулевые ранения на Киевском Майдане. После прошел курс реабилитации в Пражской больнице. Я встретился с ним в июне, накануне его возвращения в Киев.
6 марта самолетом нас привезли в Прагу. Вечером мы уже были в больнице Матол. Украинские врачи и чешские врачи – это врачи от Бога. И там замечательные совершенно люди были в Киеве, которые нас лечили на первых этапах. Я скажу от чего чуть-чуть позже. Но условия – это совершенно какие-то вот несопоставимые вещи. Кровать, она предназначена именно для больного, а не просто случайная кровать, которая оказалась. Бинты, они совершенно замечательные. Включительно до того, как приходят к тебе сестрички, делают уколы. Как я попал и как мы попали в Прагу? Это следствие ранения на Майдане. Почему я вообще там оказался и какие там у меня были ощущения? Я был в первую ночь, когда побили детей там впервые, когда они пришли, когда впервые спецназ спустился с Октябрьского дворца сюда вниз несколькими рядами. Я встретил там своих студентов с театрального института, которые снимали там какие-то интервью, вот людей возле этих бочек с кострами там, концерты какие-то там были. И вот мы там бродили очень долго. Потом я был каждую ночь там, когда это все случалось. Вот с 19 на 20, сейчас не помню, или с 18 на 19 февраля. У меня было ощущение, когда из Печерска опускался туда, что, видимо, в эту ночь что-то произойдет со мной. И лично там, значит, что или и ранен буду, или могу быть убит. Когда прозвучали первые выстрелы и разорвались гранаты на Майдане перед моими глазами, метров за 5-7, первый раз было страшно. Вот первая граната, когда бахнул, как-то я взрывнул, все. Третий, уже все. Уже начинаешь жить в этом пространстве, это тебя. И тогда начинаешь наблюдать за людьми. Потому что миссия эта моя была более наблюдательна. Я просто человек, который должен был соприсутствовать. И все. Я должен был быть с теми, кто в опасности. Вот и все. Как мужчина, как старший мужчина, как человек уже в возрасте. Что я мог делать? Я там какие-то вещи подбрасывал в огонь. Вот там ребята приносили дрова, чтобы этот огонь по периметру горел. Прикрыть для снайперов возможность прицельной пальбы. Пальба все время звучала, но вроде бы никто не стрелял. Потом вдруг из водомета по институтской пошел водомет и начал гасить эти огни. С левой стороны горело здание профсоюза. Оно уже там горело, и там и люди задыхались. Я этого не знал. Я видел только вот угол Крещатика, и там, где это здание туда идет, уже вглубь. Вдруг, когда прекратился уже этот водомет, пошел, то ли этот водомет же пошел, но там кто-то был из стреляющих. Я по центру стоял недалеко от этой колонны с женщиной-украинкой, с венком там. И пошел Беркут в наступление. Беркут, не знаю, МВД, словом, какие-то силы, которые пошли по институтскую сюда. И начали теснить из баррикады майдановцев. Упала граната, девочка упала возле памятника. Я хотел туда броситься, но ребята ее уже начали выносить. Я увидел, как каска отлетела, и светлые волосы распадались. И мне показалось, что она так вот дернулась. И было страшно, конечно. Было ощущение, что вроде бы или умерла. Но ее быстренько унесли. Тем временем ребята, которые там отряды стояли, самообороны, но они были чуть-чуть обучены, со щитами, там, соответственно, одетые в какие-то с какими-то дубинками, побежали теснить этих беркутовцев, которые наступали. И, как ни странно, потеснили направо. И мне так это показалось, вот те оружные люди, которые там стреляют, и вдруг бросились мальчики, практически молодые, там, на защиту, и потеснили их туда, их много туда повели. Но тем временем оголели меня. Я там, который стоял, как-то вроде бы начал видим быть для тех, которые были за огнем, за дымом и за огнем. Я почувствовал удар по руке. Мне показалось, камень кто-то бросил в руку, что-то потяжелела рука. Я как-то не обратил внимания. Потом дальше чувствую, она у меня тяжелеет. Тогда я понял, что это какие-то ощущения, как перелом, поскольку переломы были вот у меня на руке. Ну, перелом так перелом, вроде бы ничего. А потом я почувствовал, что она еще тяжелеет. Я думаю, видимо, открытый перелом. Начала тянуть внизу, там, где правое бедро. Я думаю, я пойду сейчас в свет и посмотрю в свете, и, может быть, там медики какие-то покажу, и, может, они мне помогут. Я пошел прямо на ту елку, которая там называлась, так елка, из-за которой все возникло. Вот как странно, все образуется возле каких-то. И нашел там внизу горел фонарь, я всунул туда руку, а там недалеко от меня были волонтеры. Волонтеры эти медики, две девочки и мальчик. И говорю, ребята, посмотрите, что-то у меня с рукой, а что-то тянет. И так вот руку в прожектор, а он смотрит, так говорит, у вас же там, вы посмотрите, что внизу. А там такая дзюри, как говорят по-украински, идет кровь. И они меня начали быстренько привязывать, потом парень пошел искать врача. И я вдруг вспомнил, что один из моих актеров, который озвучивал у меня, я работал долго на студии 1+1, режиссером озвучения фильма украинским языком. И вот Гарри Поттера у меня там озвучивал тот человек, который вел Майдан. Он еще в 2004 году думал, потом стал министром культуры временным, сейчас не знаю как. Это Женя Нищук, Евгений Нищук, очень замечательный актер. Он уже повзрослел, он мужчина уже стал. И вот я вспомнил, что он говорил, что врач в КМДА. Парень, который меня взял, он сначала мне примотал руку очень сильно много, чтобы кровотечение остановить, поднял руку, да, и начал меня туда вести. Пока он меня вел, я почувствовал, что мне все тяжелеет бедро. Когда он меня завел в КМДА на первом этаже, дал врачу, врач посмотрел, сказал, это не мой профиль, дал мне укол, и тут же вызвали скорую. Очень быстро скорая приехала, буквально какие-то 5-7 минут, еще меня довели туда. И когда меня привезли уже в скорую помощь, в больницу скорой помощи, вдруг перед самым уже подъездом, там, где эта больница была, я вижу в стекле, в переднем стекле, моя ученица проходит, которая вот недавно, я режиссер, Юлия Гонтарук, замечательный совершенно режиссер, из молодых. И я что-то ей хотел сказать, тут открывает дверь, чтобы меня забрать в больницу, а человек, который забирает, это тоже мой студент. Я даже их не спросил, почему они там. Мы как-то удивились очень, и тут же они мне организовали кресло, нашли врача, там, словом, очень быстро все сделали. Потом оказалось, что они дежурили для того, чтобы этих людей, таких как я, оградить от милиции, которая, вы помните, она там приезжала, забирала совершенно раненых и убитых людей для каких-то следственных экспериментов или просто для того, чтобы там какие-то брутальные вещи с ними там произвести, не знаю даже. Но, словом, это была такая служба спасения. Мои же студенты, которые там, значит, стояли вместе с афганцами бывшими и не пускали туда в больницу представителей власти тогдашней. И меня тут же оперировали, оказалось, что у меня две сквозные раны в руку, в правую руку, которая для меня очень важна, как для человека, который пишет, единственный такой инструмент вроде бы, да. И еще одно ранение по касательной в левую руку, и бедро прострелено, оттуда выняли пулю, потому что этих пуль, которые пролетели сквозь руку, не нашли, конечно, а там из-под бедра там выняли и показали свинцовую пулю. Была ли это очередь? Была ли это отдельные какие-то выстрелы многих людей, я не знаю. Еще две пули потом обнаружилось, одна по касательной прошла по животу, а другая прострелила куртку сзади. Бог миловал, Бог как-то развернул меня так, что я получил уровень минимальное ранение в руку. Вот человек, который не делал, он не герой, он не шел с оружием туда.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Герой Майдана». Монологи киевского поэта, переводчика русской поэзии, преподавателя Киевского института театра Станислава Чернилевского.
Меня, как и многих украинских поэтов, воспитала, естественно, русская поэзия. Ну, скажем, Баратынский, который я вдруг ощутил как своего очень личного поэта. Не знаю даже почему. Вот какая-то напряженная, живая человеческая мысль. Фет. Опять зима, опять аллея. Там с утра лежит пыль, опять серебряные змеи среди сугроба поползли. Знобящие замечательно от таких строк. Я Анинского очень люблю, я поздно его для себя открыл, но вдруг оказался поэт, который созвучный мне. Естественно, всю классику Серебряного века я даже переводил Блока, незнакомку, как ни странно, на спор. ночью позвонил товарищ режиссер и сказал, а вот невозможно Блока иметь в украинском варианте. Ах, невозможно, ну а давай переведи, значит, незнакомку Блока. И я за 2 часа, ну, видимо, какой-то такой, сделал такой перевод. Вообще, если говорить честно, русская поэзия поначалу, классика восстаем, там Шевченко, естественно, нас пронзает, сразу в детстве становится своим поэтом, понятно почему. Мы как-то на одних волнах работаем сразу, рожденными. Это то, что гением называли древние римляне, ведь они не талант оценивали. Это было некое существо, так сказать, которое удерживало род. Ты проходил там в гости там, к Юлию Цезарю, и ты приветствовал не Юлия Цезаря, а гения рода Юлия Цезаря. Это вот слово «ген», а само понятие «род» как таковой. И вот это была какая-то персонификация в духовном каком-то ипостаси. Такое у меня, там, скажем, с поэзией там, Тарковского или тех поэтов русских, которые я сейчас называю. Они как-то преобразовали меня, и больше того, я скажу, что, видимо, когда я почитал очень в позднем возрасте, после трагедии лично, и почитал наново доктора Живаго, и как-то наново ощутил и стихи Юрия Живаго в конце, это стало вроде бы внутренним монологом. Пастернак вообще преобразил мой язык. И я язык почувствовал в середине. Вот вроде что-то начал ворочаться и переворачивать. Я ощутил на уровне фонетики какой-то вот какие-то вещи очень важные в самом соединении звука внутри слова. Ольшаник, который трепещет, помните в этом замечательном стихотворении «Август»? И вы прошли сквозь бедный нищенский ногой трепещущий ольшаник, так... Бимбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. Это феноменально. Вот на уровне звука. Вот эти вибрации звуковые для меня почему-то... Вот как у Шевченко. Шевченко тоже начинает как звуковой человек. Рыва это стогны не широкий, сердитый ветер завыва в начале. И только потом является картинка Днепро. Да? Причем картинка перевернутого мира. Низы идут вверх, вверх идет вниз. А финальные строки Кобзаря и веселенько заспеваем. То есть вдруг что-то в Кобзаре происходит такое в целостном мире, что на уровне фонетическом наново образуется мир. Влияние ткани, внутреннего какого-то ветра в этом слове русском для меня огромное впечатление. Но есть некоторые вещи. Очень опасные для меня сравнения, скажем, по линии родственной русского и украинского языка. Вот внешне вроде бы очень похоже, да? На внутренних уровнях идет совершенно противоположная вещь. Ну, скажем, простые вещи. Да, я своих студентов, я им начинаю объяснять, что это другие взаимоотношения с пространством, с временем, особенно пространственные какие-то ориентации. Вот русский случай – это случаться. Что-то с чем-то случается, да, злучка, как кажут украинцы, да, по-украински выпадок, выпадать, наоборот, совершенно, да. Россиян говорит, международное положение, для него важно, чтобы было как-то горизонталь было, да, это вот ложиться, все положить, так и це. Украинец говорит, международное становище, то есть отстоять, идет вертикаль вместо горизонтали. Или наоборот, украинец говорит, что суть питания, чи для меня питание полягает в том, да, то есть вот ложиться для него все. Для русского стоит вопрос, да, вопрос состоит в том и так дальше. И вот эти противоположные ложные совершенно вещи внутри слов, которые вроде похожи. Тот же, казалось бы, там общеславянские какие-то корни в языке, но оказывается внутреннее движение по ощущению мира и по его какому-то, ну, то, что называется украинским, моё опанованию, вот освоению, присвоению даже, да, они совершенно другие. И если этого не понимаешь, тогда ты своего собеседника, украинца или русского, зависит от того, кто ты, ставишь в очень сложное положение. Потому что ты требуешь от него, чтобы он был такой же, как ты. Русский действует. Вот для него действительно само слово, оно означает, что какое-то есть активное начало действий, через действие. Это действительно так, говорит русский. А украинец говорит, это справді так. То есть для него соотношение с правдой и с истиной важнее действенное начало. Поэтому украинец в глаза будет смотреть в окно, дивлюсь я на небо, той думку гадаю, чего я на сокол, чему не летает. Некая такая отстраненность, ну, вроде бы человека не присутствующего в нормальном... А потом, оказывается, когда ты смотришь на историю, на какие-то политические события, оно вдруг действует. Ты понимаешь, что это другого принципа образования, живая какая-то вот вещь, материя какая-то. Так случилось, что я вдруг это точное слово, вдруг оказался завязан на судьбу Василия Стуса, о котором я раньше не знал. В 89 году я должен был снимать документальный фильм про него, когда уже можно было про него, можно было говорить. И был неформальным руководителем организации, которая занималась, не организация, а группой людей, которые занимались перезахоронением праха Василия Стуса и двух его побратимов из пермского лагеря, где он был похоронен, под номером, не под именем, а под числом, на Украину. Это было совершенно поворотное какое-то событие в моей жизни, вообще жизни, я считаю, в Украине, это что-то аналогичное падению Берлинской стены. Они даже, эти два события в одно время произошли. Так вот, когда мы это все делали, местные люди, они нам очень помогли, потому что КГБ тогда к ней противостояло. Ну, скажем, едет машина, тебя останавливает милиция, выходишь, у тебя шины пробиты, а люди везут цинковые гроба, чтобы мы могли представить откопанные там тринерештки, кажут, останки выдающегося украинского поэта, который в лагерях провел великую часть своей сознательной жизни, огромную. Та помощь простых шоферов, людей, которые помогали запаивать нам эти вещи, она была неоценима. Редакторов, которые на себя взяли газеты местные, это маленький районный центр часовой на Пермщине. И я знаю по съемках, по кино, когда мы туда приезжали. Два любимых поэта у меня есть. Это Мандельштам и Пастернак. Мне трудно определить, любим ли Тарковский Арсений, мной поэта не любим. Естественно, я здесь есть какие-то другие пределы. Ты просто дышишь им, или ты чувствуешь так, как он. Ты чувствуешь траву, корень, как-то так чувствуешь, камень так чувствуешь, как он. И в этом плане, может быть, трудно различать любовь и некую, скажем, просто биологическую твою же материю. Вот с Тарковским у меня так получилось. Я даже не знаю, как я попробовал перевести первые свидания, которые звучат в зеркале, потому что были созвучны тому, что ты переживал, как самое главное в жизни. Ощущение, скажем, там влажной сирени. Ощущение к женщине какой-то особой, это же больше, чем любовь. Это вообще ощущение присутствия женщины возле тебя, как не то что желаемое, как воздуха, без которого ты вообще не полноценен. Первое свидание. Свидание наших, первое мгновение мы праздновали, как богоявление, одни на целом свете.
Ты была смелей и легче птичьего крыла. По лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась и медленно клонилась.
Побачень наших кожну мить яскраву, ми святкували, як богопояву, одні на всьому світі. Ти була стрімка, як лед пташиного крила, над сходами в запамороч кружаву перестрибом збігала і вела з воложеним буском свою державу по тому боці люстрового скла. Була мені з приходом ночі милість дарована, алтарна крить свята відчинена, і в темені хилилась. І при світанку будь благословенна, я говорив, і знав, що дерзновенне моє благословення ти була, повита сном, і пнулась достеменна всенебна синь бускового стебла торкнути твої руки, і повіки у злагоді рахманного тепла. А в грі кришталю пульсували ріки, курили гори, жевріли моря, і кришталеву сферу на долоні тримала ти, і сон твій був на троні. І, Боже милий, ти була моя. Ти пробудилась і перетворила людської мови повсякденний дар. Її по горло повнозвучна сила наповнила, і в слові ти розкрила нову глибінь, що означала цар. На світі все ступило за дзеркала, і таз, і кухоль, кожна річ проста, коли між нами назерцем стояла води твердої світла широта.
Нас повело невідомо куди, пред нами розступались, як міражі, построєні чудом города. Сама ложилась мята нам під ноги, і птицям з нами було по дорогі, і риби подымались по ріке. И небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.
Нас повела кудись таємнота, вона як мева далі розтуляла, і чарами споруджені міста сама лягала м'ята нам під ноги, і птаство в нас питалося дороги, і риби піднімались по ріці, і небо розгорнулось килимами, коли по сліду доля йшла за нами. Як божевільний з бритвою в руці.
Герой Майдана, київський поет і переводчик русской поезії Станіслав Чернілєвський. Радио Свобода. Поверх барьеров. История любви. Гизеле Шенковиц, 76 лет, Исидору Левину, 94. Оба филологи. Левин – выпускник Тартусского университета, долгие годы работал в Армении и Таджикистане. Гизела Шенковиц – немка, родилась в Берлине, славист, была аспиранткой Исидора Левина. Они поженились в 2006 году, с тех пор живут в Гамбурге.
Я хотела стать слависткой, и у меня была тема диссертации, тема о народной русской сказке. И через год я, как не как сказковед, а как и тоже не как народовед, а как славист, не знала, как дальше. И мой профессор тоже не знал, как дальше. И он сказал, надо спросить народоведа. И для русского языка, русской сказки, самый лучший профессор и специалист Исидор Левин. Он сказал, надо обратиться к нему. 69-й или 70-й год, 1970. Потом я обратилась к Левину и написала ему письмо. И он сказал, все это не годится. Я не знаю, почему в Геттинген не дают такие темы.
Я письмо получил и имел представление человека немножко о биографии, но я ее не видел. Она меня тоже не видела. А я как раз, это было зимой, прибыл из Душанбе, климат совершенно разный. Крепко простудился в дороге, я оказался в больнице, у меня было двустороннее воспаление легких. И лежу в больнице, и она узнает, где я нахожусь, я хотел ее встретить лично и так далее. Но оказалось, что она должна была меня отыскать, она пришла домой, узнала адрес, она знала. И узнал, что я нахожусь в больнице. Это академическая больница. В палате два человека. Один постарше, с бородой, и другой так она ходит. Но она, естественно, не знает, кто здесь Левин, а кто другой. Я ей сказал, что она выбрала, так сказать. Выбрала, догадалась, что это я.
Это было зимой, я с трудом нашла эту больницу, и я думала, здесь есть микрофон, они все слушают нас. И было только, что перед моим приездом было, что у нас в газетах такая фотография о Сахарове, как его так плохо здесь в Советском Союзе с ним поступили. Я боялась. Я сказала, кто профессор Левин, там двое лежали. И он молодой, он сказал, как будто застенчиво, это я. Жил человек рассеянный на улице Бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава посунул руки. Оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной.
Она преподавала и понимала, и очень хорошо изучила русский язык. Я даже удивился, что она знает такие слова, которые я не выступляю, но и так.
Надевать он стал пальто, говорит ему, не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему, не ваши. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной.
Меня тревожило то, что как она сможет в советских условиях со всеми этими особенностями вообще существовать в этом городе. И просто было страшно за нее. Там еще были осложнения, потому что я нигде не служил в Ленинграде. Место моей службы было Душанбе и потом Ереван одновременно по совместительству. А здесь я был, ну, не чужой человек, я их знал, они меня тоже знали. Но у нас не было согласия насчет этого. Она хотела, чтобы ей руководил советский ученый. А я не советский ученый. Я оказался советским гражданином только потому, что оккупировали Эстонию и Латвию. Я вынужден оказался, что обладателем советского паспорта. Но поскольку мы говорили по-немецки, то и стало ясно, что я действительно не советский ученый, и начали работать.
В больнице, когда мы в первый раз встретились, он советовал мне, он сказал по-немецки, seien sie klug wie eine Schlange und sanft wie eine Taube.
Хитрым или мудрым, как змей, и вместе с тем невинным, как голубь.
Это было уже начало, когда я полюбила его. Я были трудности с педагогическим институтом, потому что они мне уже говорили и пугали меня с этим. Левина мы не знаем. И я думала, такого известного ученого не знают, как это может быть. И я знала, что он раньше там тоже учился и тоже преподавал. А они говорили, у нас есть свои крупные специалисты.
Они, конечно, знали меня. Я их тоже знал, не с хорошей стороны. И вот одна, которая была намечена и которая хотела стать ее руководителем, обратилась ко мне с предложением, что руководить я буду, но официально, я же у них не служу, официально будет та руководитель. Я на это не согласился.
И я, конечно, думала, это только потому, что он еврей. Я спросила, когда я второй раз пришла к нему в больницу, лучше я не напишу диссертацию и поеду домой, а я не хочу, чтобы у вас будут трудности. И хотя я знала, что он женат, и у него слепая жена, и о любви нет еще нет. Я слишком много боялась. У него всегда было мало времени, и мы встретились... Конечно, тайна. А тайна, по его понятиям, значит, публично. Каждый может видеть. Мы не делаем что-то, какое преступление или что-то. Например, он пригласил меня идти с ним или встретить его, где он был на докладе в каком-то институте. Один раз, я помню, был за Исаакиевским собором, театральный институт, и там был конгресс, конференция или что-то. Потом мы в гардеробе там сидели одного института, другого. Это в погребе, в подвале где-нибудь было. Или один раз в столовой университета.
Но я знал, что КГБ может интересоваться мною. Но поскольку это уже раньше тоже они интересовались, а я нет. Были свои проблемы, свои необычные условия. Но я в своей жизни привык жить необычным образом. Слава Богу, справился. И с ней тоже справился.
Мы сотрудничали, я перевела четыре его издания на немецком языке сказок из Кавказа, с Армении, Таджикистана и северно-русские. И все они получили очень хорошие рецензии. И это был перестройка уже. В 1989 году он получил визу тогда не только для Австрии, а тоже для Германии. И я жила в Гамбурге, он был приглашен сперва в Мюнхен. У меня была маленькая машина, еще не гольф, а поло. И я поехала туда. И он уже боялся, чтобы я не ночью еду и не так быстро. И, ну, все было хорошо. Вышло, и я туда прибыла, и мы встретились. И я была там в семье господина Кана. У него была еще жена, и я переночевала у них. И потом в следующий день мы вместе поехали в Зальцбург. Он в своем Мерседесе за нами, а я, он со мной в моем маленьком. Какой машине. Потом он остановился и сказал, я не могу своим Мерседесом так медленно ехать. Вы знаете дорогу и каждый по-своему. И мы потом по-своему. И потом мы прибыли в Зальцбурге. Все было хорошо. Получили наши комнаты. И вокруг был длинный балкон. И от моей комнаты я могла в его комнату. У него было... Дома было еще очень мало времени для своего доклада, и там он сидел еще, я привезла пишущую машинку, и он написал там еще. И после конгресса мне дали его цветы, взяли это с собой и поехали. Потом были одни, и я хотела на обратном пути в Гамбург показать ему
Германию.
Да. И первое мы поехали через самый романтичный город на юге, Ротенбург, об der Таубе. Там был романтик-хотел, и там мы переночевали. Я все это организовала.
Это был красочный город, маленький.
Да. И поставили цветы, они для нас. Он не мог выехать из Советского Союза. И это невозможно было. И была Розалия Львовна.
Я был женат, да. А жена была без глаз. Поэтому просто так тоже не было возможно. Совесть.
И когда я туда ездила, я что-то привезла, что надо было тоже для нее. Когда потом я выехала из Советского Союза, это было, конечно, очень больно. Я это помню, как будто это было вчера. Мне тоже было скучно ждать его, хотя у меня была большая... Много работ. Я преподавала русский и английский в гимназии, и много надо было занятий, а все равно я... Да, и много я ждала, чтобы он позвонит мне. А всегда, что меня спасло, была работа. 17 лет после нашего знакомства он не мог выехать из Советского Союза. И потом 17 лет он мог. И это он мог, а не на жизнь навсегда, а только на визиты, на конгрессы. И я это все организовала, и иногда мне повезло, и мы поехали вместе. И моя мама тоже была еще жива, мой папа тоже. Моя мама сказала, да, очень хорошо, он очень симпатичный, а он женат, и что ты можешь делать, ничего. А все равно я думала, мои сестры оба моложе меня, они вышли замуж, и я нет. А я думала, так, я тогда решила написать докторскую диссертацию, и это будет мой ребенок. Так и стало.
Короче говоря, я тогда познакомился с его матерью и с отцом.
Моя мама его обнимала, и я не знаю, что ты думал, а он был очень тронут. Может
мне
быть, он думал знать, о фашистах, может быть, он фашистский.
Мне было важно знать, кто ее родители. Если это эсэсовцы, это одно дело, а если нет. Ну, в общем, когда я овдовел, я был тогда как раз в довольно тяжелом положении, у меня ноги опухли. И вот она приехала, увидела меня в этом положении. Что делать? Она, естественно, не была замужем. И когда я овдовел... Я сделал ей тоже предложение. Она хотела, чтобы я переехал в Гамбург, а я сомневался. Хотя с Гамбургом у меня был контакт еще с военных времен. Ну вот мы тогда решили, потому что если я сюда приеду как гость, я приезжал как гость, но это неприлично, что люди скажут. Поэтому мы решили оформить брак 20 сентября. Это день моего рождения. Мы расписались в Ленинграде, в Петербурге. И потом я должен был уже приехать сюда, к жене, а книги мои остались там, в квартире. В конце концов удалось эту квартиру продать. Часть книг, половина примерно, я подарил библиотеке Тартуского университета, где я был читателем. А вторая часть докатилась сюда в полном составе. И утром просыпаясь или не спал, допустим, тоже не беда, слушал передачу новостей, чтобы не мешать ей на наушнике, и потом встаю, занимаюсь. Чем занимаюсь? Во-первых, рукопись начата, надо я продолжить работать над ней здесь. А потом, когда появилась библиотека там, так я там работал, там есть компьютер, все есть такое. Довольно благодарен, тем более, что я полностью обеспечен, никаких забот. Она здесь хозяйка в этом доме. И мы вот так вместе живем.
Прекрасно, что он тоже умеет готовить. И он иногда он варит
рыбу.
Да, на этот раз рыбу. Мы решили побольше рыбу готовить. Перед этим он часто курицу. И это хватит на 3 дня, и тогда нам, мы свободны заниматься.
Гизела Шенковец и Исидор Левин в передаче Юлии Соловьевой «История любви». Thank you. «Радио Свобода» поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихотворение Томаса Венцловы. Строго говоря, Венцлова – поэт литовский и пишет по-литовски. Но на русский его переводили и переводят первоклассные русские поэты, благодаря которым литовские стихи стали фактом русской поэзии. «Памяти поэта. Вариант». Перевод Иосифа Бродского. Читает Томас Венцлова.
Это стихи с Мандельштамом и с его цитатами, даже несколькими. Называется это «Памяти поэта. Вариант». Вариант, потому что первое такое стихотворение – это ода на смерть Йейтса. Второе, уже, так сказать, продолжение Одена – это «Бродский на смерть Ильота». А продолжение Одена и Бродского – это «Мои на смерть Мандельштама». Сугрижей и пожадеет ответа, и место плана, копья, скелета, пугану плугде, адмиралитета, ну блухо геометриней дажей, нядгема, гармония и сайкас, ленту спрагеема, сершилтас, твайкас, жденья, кури покури, лайкас, тачев ира, белайкис, жденис, и роптика, вспрянду силикема, kuriuo esmė laimingi sutapimai, o kai kada tiesiog susitikimai ir amžinųjų formų tesinys. Vernul saltai vaspėtųjų padrobna jų dolčia geometrija pradrogla, v plan gorada pskelėt jėvo padrobra, gdė sniegam vykala v admiralteistva vidis glas, moš vyklučiajama vaspėta vyvodit тень из ледяного спектра, и в том краю Измайловского смертно многоколесный ржавый хор трубит. Опять трамвай врывается, как эхо, в грязь мостовой, в слезящееся века, и холод XIX века царит в вокзалах, тусклое рядно десятилетий пеленает кровли, опять чержеста в родственной кроне. На свете все восстановимо, кроме простого тела, видимо. Оно уходит в зимнем сумраке незримо, в зарю глухую северного Рима, шаг приспособив к перебоям ритма пурги, в пространство тайное, в тот круг, где зов волчицы переходит в общий конвойный вой, умалишенный волчий, в былую притчу во языцах в очи, заочный и дослезный Петербург. Не воскресить гармонии дара, поленьев треска, теплого угара в том очаге, что время разжигало, но есть очаг вневременный, и та есть оптика, что преломляет судьбы до совпадения слова или сути, до вечных форм, повторенных в сосуде, на общий рассчитанном уста. Взамен необретаемого рая, из пенных волн, что остров выпирая, не отражение жизни, а вторая жизнь восстает из устной скорлупы, и в свалке туч над мачтой у ковчега ширяет голубь в поисках ночлега, не отличая обжитого брега от Арарата, голуби слепы. Остав же землю время плыть без курса, крошится камень, ложь бормочет тускло, но как свидетель выживший искусство буравит взглядом снега круговерть, бредут в моря на ощупь устья снова, взрывает злак мощь ледяного крова, и легкое, бессмысленное слово звучит вдали отчетливее, чем смерть. Нет спендис, о парруки стекровей, спрага и аугус и путота сровя, отстой антинятра стои рою и селукштана, и жгивос колбос и рдевасутваня, вершлей ворагу, баланджей сукамильжини шкарата, не длиздами от скирти арарату, но попростос прожидусу скалбос. Palik pakrantę, plaukime, jau metas, suskyla akmens ir išsenka melas, bet lieka vienas liudininkas menas, praskaidrinas viduržymio naktis, ledus įveikia palaimingos žolės, tamsias marias atranda upių šiotys, ir skamba lengvas ir beprasmis žodis, beveik toks pat beprasmis kaip mirtis.
Стихотворение Томаса Венслова в переводе Иосифа Бродского. По-литовски и по-русски читал Томас Венслова. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает киевский кинорежиссер и театральный режиссер Сергей Маслобойщиков.
В 2006 году я ставил оперу «Тоска» для международного фестиваля в Мишкольце в Венгрии. Эта опера делалась на базе Дебреценского театра с привлечением международных звезд. «Тоску» пела Шуме Геэстер, знаменитая певица венгерская, которая работала и в Торонто, и в Лондоне. В «Скарпе» пел Александру Агаке, баритон румынского происхождения, который работал в Ковенгардене. А «Ковародосе» пел русский певец Михаил Агафонов. Вначале пел в Большом театре, а потом перебрался в Германию. И так вот, когда мы репетировали третий акт, там есть такая фраза, которая показалась мне интонационно, как ни странно, фальшивой немножко. Тоска говорит Ковародосе: «Nebile men tutte lorde di sangue». «Мои руки были в крови». Мне показалось, что это очень высоко. Это как-то звучало очень сентиментально. «Nebile men tutte lorde di sangue». Я подумал, что в этом есть какая-то фальшь. Вот не может вот женщина рассказывать такие вещи об убийстве, скажем, которое только что она совершила. И я попросил певицу спеть это на октаву ниже. Я обычно не вмешиваюсь в музыкальную часть, но здесь мне показалось это как бы странным и неестественным. Я попросил ее спеть на октаву ниже. Она даже спросила, что, почему вдруг, почему... То есть это как бы совершенно другая интонация, другое как бы отношение к этому событию. Она попробовала это сделать, сказала, ну, наверное, это не очень красиво, она так сказала. Я говорю, ну, в конечном счете я не могу принимать решение, но мне кажется, что нужно все-таки спеть на октаву ниже эту фразу. И тут оказалось, что в нашей репетиционной комнате сидит некий практикант, и у него старинная партитура, еще при жизни изданная при Пучини. И он мне вдруг говорит: «А вы знали об этом?» Я спрашиваю: «О чем?» «А вот есть разрешение Пучини спеть эту фразу на октаву ниже». Я говорю: «Нет, я просто почувствовал, что... Ну вот, вот смотрите, вот эта партитура». Я, значит, таких разрешений там буквально 2-3 во всей опере по изменению. Вот такая неожиданная встреча у нас была с Пучини. Обожаю Пучини, мне очень нравятся, конечно, его оперы, но у меня все время, когда я являюсь режиссером-постановщиком оперы, я чувствую свою как бы некую конфронтацию в отношении веризма. Веризм, ну, это как от слова «верите», ну, как бы некая правда, да, ну, вот как бы правда, то есть, ну, это как бы целое движение было. Собственно, Пуччини и является наиболее ярким представителем веризма, вот. И, как ни странно, сам он был очень дотошным в либретто, он разрабатывал даже поведение актеров и певцов, вот, скажем, поскольку «Тоска» была сделана по пьесе «Сарду», то в свое время его впечатлила Сара Бернар в этой самой постановке, и как она после убийства Скарпия, она ставила два канделябра вокруг мертвого тела Скарпия, и вот сам Пуччини настаивал, чтобы Тоска непременно в этой сцене ставила эти два канделябра, это для него было очень как бы важно. На самом деле, вот если, я так понимаю, некая нетрадиционная постановка вот подобной оперы оказывается в поле ревнителей самой исторической, любителей как бы самой истории, как бы поклонников самой этой оперы, то она вызывает дикий свист. То есть если Тоска не поставит возле тела Скарпия, скажем, эти два канделябра, то опера провалилась. То есть будет свист и так далее и тому подобное. Мне кажется, что все либретто того же Пуччини, они достаточно глупы. То есть сама история, она, скажем, вычищена до того, что мы вот в нынешнем мире называем некой сериальной историей. Почти как сериальное мыло. Но вот в музыке это не присутствует. Вот музыка действительно потрясающая. Поэтому я всегда руководствовался музыкой. И мне всегда казалось, что для этой музыки, замечательно, нужно придумывать некую свою историю. Разумеется, она как-то касается той фабулы. У меня, например, вот я ставил и Тоску, и Манон Леско, и сюжеты у меня были несколько отличными от самих, ну, скажем так, бытовых сюжетов либретто обеих опер. Ну, вот убийство Скарпия у меня выглядит совершенно иначе. Конец второго акта. Скарпия предполагает, что его убьют. Он как бы провоцирует ситуацию, он провоцирует свою смерть. И он к этой смерти готовится. Он застегивает свой мундир, он вытаскивает зеркальце маленькое, он прихорашивается. Он садится и умышленно сидит к Тоске спиной. Когда Тоска его закалывает, он воспринимает это как спасение, как благодарность за то, что сделала Тоска. При этом он не падает, он не изображает мертвого человека. Он остается сидеть как памятник, как некое изваяние. Наоборот, Тоска в страхе, она в ужасе. Поэтому там, значит, как бы музыкально есть несколько как бы ударов, когда она ему кричит: «Море, море, море!» Она несколько раз его бьет, а он... И зачем это сделано, скажем так, если он легко поддается смерти? Вот если он не легко поддается смерти, если он вообще ей как бы не поддается, он как бы остается вот этой статуей. Поэтому ее это вводит в истерику, что он не падает, и с ним ничего не происходит. В конце она его закалывает, выбрасывает кинжал и уходит, а он остается сидеть с улыбкой на устах, и дальше спускается целый сум ангелов в красном. И они осматривают эту мертвую фигуру. Там замечательный финал второго акта. Один маленький ангелочек забирает у него вот это зеркальце, в которое он смотрелся. И в конце третьего акта это зеркальце сработает как смерть Каварадоси. Дальше оно завязано с драматургией смерти Каварадоси. Он так и остается улыбающийся, так и не упавший до конца второго акта, до тех пор, пока не закрывается занавес. 1999 году я сделал фильм, который называется «От Булгакова». Это некая странная история, заключенная в такой странный анекдот, анекдот о персоне самого Михаила Афанасьевича. То есть жил-был некий мальчик, который любил рассматривать Библию, читать ее. И вот в него эту Библию забрали, и ему ничего не оставалось, как написать ее по памяти. Он попытался это сделать, у него получился роман «Мастер и Маргарита». Некий анекдот, который стал драматургической основой фильма, который по ходу включает в себе разнообразные сведения о жизни Булгакова, его отношения с другими людьми, с обществом и так далее, которые используют сами тексты Булгакова, а также используют некий музыкальный материал, который был очень дорог самому Михаилу Афанасьевичу, в частности, оперу «Гуно Фауст», потому что он бесчисленное количество раз ходил на нее, и его наиболее любимой темой была тема Валентина. Есть свидетельство, что он неоднократно сам играл на фортепиано эту тему. Сама опера для него была, скорее всего, тоже и вдохновителем его творческой фантазии. В финале фильма я использовал хор «C'est une croix qui de l'enfer nous garde». Это замечательная тема. Вот, наверное, вот в чем дело. В том, что, скажем, сам Михаил Афанасьевич, наверное, да и вообще всякая хорошая литература, она избегает прямоговорения. А она его как бы то ли не то чтобы шифрует, но оно его высказывает в каких-то образах. И, скажем, музыкальный ответ на то, что мы, может быть, хотим сказать или даже не совсем формулируем в себе, так или иначе может формулироваться в чем-то другом, как бы в музыке, в том, что мы даже не решаемся произнести, мы это выражаем какими-то вещами ассоциативными. Так или иначе существует некий порядок мира и некая борьба. Вот в этой истории нужно, наверное, начать как бы не с Гуно, а с самого Гёте, или вообще с самой легенде о Фаусте. Здесь есть какая-то матрица мироздания во всей этой истории. Вся человеческая лексика мироздания, скажем, от разговора на небесах до очень лирической темы взаимоотношения там мужчины и женщины. И все вот эти вот земные и небесные сферы, они пересекаются.
Кинорежиссер и театральный режиссер Сергей Маслобойщиков в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».